Здравствуйте, вы на MiaFox подкаст, ваш гид в мир миофункциональной коррекции, здорового прикуса и красивой речи. Меня зовут Борисова Кристина Витальевна, я логопед, специалист по миофункциональной коррекции, руководитель и ведущий специалист Центра миофункциональной коррекции речи MiaFox. Мы ведем прием в городе Москва, на улице Новорогожская, дом 30, а онлайн прием ведем по всему миру. И сегодня у меня в гостях прекраснейший врач-ортодонт, гнатолог, заведующая клиники Рудента и с недавних пор еще ортодонт, ведущий прием в Дубае. Елизавета Александровна Курашова. Вы ее уже знаете по самому первому выпуску подкаста. И сегодня мы продолжим раскрывать темы ортодонтического лечения. Лиза, здравствуйте.
Здравствуйте, Кристина.
Рада вас видеть. Выглядите прекрасно. Знаю, что не так давно как раз из Дубая. Расскажите немножко об этом.
Очень новый для меня опыт, международный. Произошел довольно неожиданно в моей жизни. И вот я вышла на прием в клинике в Дубае, это ведущий медицинский центр. С одной стороны, все то же самое, но совершенно иначе. И это такой же ты, с такими же знаниями, умениями. И, казалось бы, это такие же пациенты, но ты испытываешь абсолютно другие эмоции, ощущения, и весь мир вокруг тебя, он совершенно другой. Я вообще хотела сказать, что я с большой осторожностью отношусь к слову «гнатолог». И это такая несуществующая специальность, которая в последнее время стала очень модной. И, наверное, все, кто хотя бы касался учебника «Славечка, жевательный орган», считают себя вправе написать в Инстаграме в шапке профиля капслуком слово «гнатолог». Но на самом деле гнатологов с большой буквы можно перечислить по пальцам одной руки в Москве, в России, наверное, в мире в целом. Поэтому я всегда говорю о том, что мы нигде не афишируем с такой уверенностью и подачей, что мы ведем гнатологический терапевтический прием, там, в том числе в рамках клиники Рудента в Москве и в рамках клиники Кандинский, в которой я теперь работаю в Дубае. Но да, действительно, все ортодонты в моей команде владеют этими методиками и лечат височно-нижнечелюстной сустав в рамках концепции «Славечка».
Я надеюсь, мы снимем еще один ролик прям конкретно про разницу лечения коррекции в Дубае и в России. А сегодня мы как раз поговорим на очень важную тему, а именно дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. В самом первом нашем выпуске мы уже затрагивали тему дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Мы говорили о том, что, к сожалению, в современном мире она очень сильно помолодела. Если раньше это были люди в возрасте старше 50-60 лет, то сейчас это, к сожалению, подростки. Эта проблема, она носит такой уже глобальный характер, потому что у нас у 9 из 10 современных детей есть миофункциональное нарушение, которое приводит к формированию зубочелюстных аномалий. А, собственно говоря, зубочелюстные аномалии, как следствие, напрямую связаны с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Лиза, расскажите, пожалуйста, вообще, что такое височно-нижнечелюстной сустав, вот, и как проявляются дисфункции, какие они бывают?
Височно-нижнечелюстной сустав — это сложный механизм, который, по сути, осуществляет движение нижней челюсти. Он включает в себя как твердотканные, так и мягкотканные структуры. И, наверное, то, что для нас будет представлять наибольший интерес, это диск височно-нижнечелюстного сустава, потому что там те дисфункции, которые мы хотели бы с вами сегодня обсудить, они являются следствием тех или иных проблем положение диска височно-нижнечелюстного сустава. И надо понимать, что нижняя челюсть — это подвижная кость в рамках краниомандибулярной системы, и для того, чтобы осуществлять жевание, движение нижней челюсти, латеротрузии, боковые движения налево и направо, открывание, закрывание, там, в том числе зевание, должен быть какой-то мягкотканный компонент, который позволяет твердым структурам не тереться друг об друга. И вот этим мягкотканным компонентом является диск. Соответственно, любые проблемы положения диска височно-нижнечелюстного сустава приводят к его дисфункции.
Понятно хоть? Мне да. Какие основные признаки указывают на то, что есть дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, либо она намечается и вот-вот появится?
Ну, наверное, если идти от простого к сложному, то даже наличие каких-либо мышечных дискомфортов в области лица, шеи должны насторожить пациента, и, возможно, имеет смысл, имея такие дискомфортные ощущения, обратиться уже к ортодонту-гнатологу. Более сложная патология, она будет проявляться наличием каких-либо щелчков или хрустов во время открывания рта, широкого открывания, зевания. Это также может быть дискомфорт пациентов, которые долго лежат в кресле стоматолога и потом имеют сложности при закрывании после длительного приема. Ну и, наверное, какими-то экстремальными состояниями, но, опять же, очень часто встречающимися, на сегодняшний день является болевая симптоматика и в целом ограничение открывания рта, то есть невозможно широко открыть рот на фоне уже развившейся патологии в области сустава.
Если к вам обращается пациент с запросом на то, что есть вот эти болевые ощущения, есть какие-то хрусты, пациент хочет узнать, то ли это дисфункция или нет, какие обследования вы будете назначать или достаточно, может быть, каких-то мануальных техник потрогать, посмотреть своим глазом и определить, что есть дисфункция, или есть какие-то специальные обследования?
Есть различные техники и подходы. Я на сегодняшний день придерживаюсь такой методики, что без МРТ височно-нижнечелюстного сустава сказать однозначно, есть ли какая-либо проблема или дисфункция, невозможно, потому что никакая компьютерная томография не позволит нам визуализировать структуру диска. Диск, как я уже сказала, это мягкотканный компонент, и мягкотканные анатомические структуры мы можем увидеть только при использовании магнитно-резонансной томографии. Соответственно, пациента, который предъявляет жалобы на дисфункцию или какие-либо другие состояния, похожие на дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, вне зависимости от того, определяем мы их клинически в кресле или нам кажется, что мы не видим патологии, первое, что мы делаем, мы направляем на МРТ. Вообще, в рамках моей работы есть незыблемое правило, что любой пациент в полном постоянном прикусе при проведении диагностики как подготовка к полноценному ортодонтическому лечению начинает с МРТ. Мы получаем данные МРТ, и, исходя из этих данных, мы принимаем решение о наших дальнейших действиях. Это может быть информация о том, что да, у пациента есть какой-то мышечный дисбаланс, но структуры диска никак не нарушены, и признаков дисфункции нет. Опять же, да, МРТ не является постановкой диагноза. Это только информация, предоставленная рентгенологом, хотя мы, безусловно, анализируем МРТ своими собственными глазами, исследования, не только смотрим заключение. Но в зависимости от того, что мы видим по МРТ, мы можем дальше выбрать план или малого функционального анализа, или большого функционального анализа. То есть если данных МРТ о том, что есть вывих диска или какие-либо изменения, нет, то мы идем по пути малого функционального анализа. Это простая загипсовка в артикулятор, все необходимые снимки, расчеты, исследования, миопальпация обязательно. И в целом этих данных более чем достаточно для того, чтобы инициировать полноценное ортодонтическое лечение. Если мы понимаем, что на данных МРТ есть какие бы то ни было признаки развивающейся дисфункции, то мы переходим к более сложному протоколу, который по большому счету будет отличаться тем, что мы проведем так называемую аксиографию или кондилографию, в которой включает в себя запись движений височно-нижнечелюстного сустава при различных функциональных и других пробах.
Я так понимаю, что вы уже, в принципе, перечислили то, что я сейчас буду спрашивать, но я все равно спрошу. Есть такое исследование, называется K7. Как вы к нему относитесь?
Если я правильно понимаю, K7 — это альтернативное название TENS, проведения TENS-исследования или TENS-протокола. Я очень открыто отношусь к различным вообще методикам и подходам в рамках ортодонтического лечения. И на самом деле TENS проводили мне лично 2 раза в моей жизни в качестве пациента. Но, откровенно говоря, в большинстве случаев мы это не используем, потому что это не вписывается в классическую функциональную концепцию Славичка, в которой мы работаем на сегодняшний день. Но я не имею ничего против. И я являюсь примером того, как при наличии определенного дискомфорта в области мышц и полном отсутствии признаков дисфункции в НЧС, TENS-терапия мне помогла, и, в общем-то, она имеет место быть, но в рамках несколько другого концепта.
Мы сейчас озвучили методы, с помощью которых диагностируется дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Я здесь немножко хочу дополнить, что если у нас, опять же, я оговорюсь, что так как я логопед, я являюсь педагогом, Елизавета — это врач, и у меня клиенты, у Елизаветы пациенты, поэтому если я называю своих учеников клиентами либо учениками, а Елизавета их же пациентами, это не разные понятия, мы говорим об одних и тех же людях, просто в рамках наших, у Елизаветы клиники, у меня центра, они имеют разный статус. Итак, если ко мне обращаются подростки, например, с неправильным положением языка, либо те же дети, то мы в центре проводим просто пальпацию височно-нижнечелюстного сустава. И, наверное, таким, если у вас возникает вопрос, а как вот я в домашних условиях могу определить, есть ли у меня дисфункция, вроде бы я испытываю какие-то боли, может быть, у меня есть хруст, и для того, чтобы убедиться, есть оно или нет, то есть такой достаточно простой способ. Это указательные пальцы устанавливаются в ушки по направлению к лицу. И нужно с разными скоростями открывать рот. Первый раз мы достаточно спокойно открываем рот, второй раз можно побыстрее открыть, и третий мы открываем, стараемся максимально широко открыть. Но, в принципе, люди, у которых есть дисфункции, где челюсть может выпасть из височно-нижнечелюстного сустава, они как бы знают, что им не нужно так широко открывать рот. Поэтому это в том случае, если у вас вот этой ситуации нету, максимально широко раскрываем рот, потому что дисфункция может быть прямо вот в самом конце проявляться, и у вас под пальчиками указательными будет ощущение неестественного движения головки диска, и может даже сопровождаться это как хрустами, которые будут очень хорошо пальцами ощущаться, также и с такими ступенчатыми движениями это может ощущаться, что будет казаться неестественным, а может еще и звук давать, который вы можете услышать самостоятельно, либо тот, кто вам пальпирует сустав, он его услышит и почувствует. Но это не является золотым стандартом, потому что золотой стандарт только что озвучила Елизавета. Если вы вот провели такую пальпацию и почувствовали что-то неладное, что с одной стороны гладкие хорошие движения, с другой стороны либо хрусты, либо ступеньки, либо вообще выпадает головка, то тогда да, это повод идти бить тревогу на самом деле, потому что дисфункция височно-нижнечелюстного сустава — это страшное состояние, которое приводит к постоянным мигреням, к постоянной головной боли, которая не снимается обезболивающими, ну, в какой-то мере становится легче, но это постоянное неприятное состояние, и жить в нем очень тяжело. Поэтому лучше, чем раньше обратиться к специалисту, тем будет лучше.
Здесь, наверное, надо добавить, что если вы на любом этапе обнаружили у себя ограничение открывания рта, изменение траектории открывания, да, то есть челюсть открывается в сторону, потом возвращается или не возвращается в ровную траекторию, так называемой девиации или дефлексии, в целом испытываете по утрам дискомфорт после просыпания, вот любой из этих признаков несет за собой потенциальные риски. И я всегда говорю и пациентам, и в целом, что всегда лучше прийти на консультацию, обсудить, посмотреть, и совершенно не значит, что вам будут проводить полную функциональную диагностику, чем нежели это будет запущенное состояние, и вы окажетесь в кресле ортодонта там, с вывихом диска без вправления. Для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию, потребуется гораздо больше моральных, финансовых средств и, ну, просто физического времени.
И здесь бы я бы еще, наверное, не рекомендовала обращаться к какой-то альтернативной медицине. У нас на самом деле запланирован был такой вопрос, мы хотели над ним посмеяться. Вот. Но сейчас просто об этом скажем, что не стоит обращаться к альтернативной медицине. Точнее, если вам хочется, то, я думаю, можно и к остеопату обратиться, и к мануальному терапевту, но лучше все-таки дойти до врача, чтобы у вас было полноценное и медицинское исследование. В том числе, на самом деле, хорошие остеопаты и хорошие мануальные терапевты, они сначала попросят полное обследование, также с ним ознакомятся и уже начнут со своей стороны оказывать какую-то помощь, так же, как и мы в центре. Если мы находим такую проблему у нашего клиента, то мы направляем к специалисту и хотим получить обратную связь, что мы можем делать, а что мы не можем делать с этим клиентом. Я думаю, любой уважающий себя специалист альтернативной медицины тоже запросит эти данные для того, чтобы... Потому что главная цель — не навредить, а брать на себя такую ответственность с таким щепетильным вопросом — это опрометчиво немного.
Безусловно, и остеопат в комплексе с ортодонтом всегда является большой помощью, и мы, наоборот, даем рекомендации, что если вы, ну, как бы позитивно относитесь к альтернативным методикам, то дополнить наше лечение остеопатом никогда неплохо. Мы там уточняем, на каких этапах это имеет место быть. Но использовать остеопата, мануального терапевта вместо ортодонтического лечения, ну, наверное, не имеет никакого смысла. Точно так же, как, ну, в целом заниматься самолечением, чего бы это ни касалось, височно-нижнечелюстного сустава или других каких-то структур в организме, ну, это просто достаточно отважно и, я бы сказала, бесстрашно для любого человека.
Лиза, расскажите, пожалуйста, а какие вообще факторы приводят к формированию дисфункции височно-нижнечелюстного сустава? Чего стоит избегать?
Чаще всего, по крайней мере, исходя из того, с чем я сталкиваюсь в своей практике, это все-таки последствия неправильного прикуса. То есть надо понимать, что если зубочелюстная система работает не в адекватной жевательной нагрузке и функциональном равновесии, так или иначе где-то происходит перегрузка. И там, если уточнять, то при неправильном прикусе, при закрывании и определенных движениях челюсти могут возникать так называемые окклюзионные интерференции. Говоря простым русским языком, пациент закрывает рот, он сначала бьется в какую-то одну точку, там, где зуб стоит неправильно, да, назовем это так, а потом уже смыкаются все остальные зубы. Вот эта вот точка, то, что мы называем интерференцией, она будет являться триггером. И рано или поздно наша краниомандибулярная система, она очень умная, и она будет воспринимать это либо как обход препятствий и стараться при закрывании обойти это, что может спровоцировать в том числе вывих, или же будет возникать асимметричная нагрузка на суставы слева и право, слева и с правой стороны, что, соответственно, рано или поздно приведет к компрессии в одной из сторон. И мы точно так же получим дисфункцию сустава.
И здесь мы очень часто говорим о том, что если вы находитесь в кресле стоматолога, вам лечат зуб, ставят пломбу, то нужно добиться идеального смыкания, и не надо никого жалеть, что, ай, ладно, я привыкну.
Однозначно.
Ни в коем случае, потому что сейчас очень много взрослых, кто вот так вот привык, пожалел, особенно прям взрослых, я имею в виду лет 40-45 людей, потому что мы были воспитаны в несколько других условиях, когда взрослый человек был чем-то таким прям эталоном, и тебе не хотелось его там как-то обижать, стеснялся сказать это, да, и просто принимал как есть и думал, а, ладно, я привыкну. Вот так вот делать не стоит. Прям ставим пломбочку до тех пор, пока шлифовываем ее до тех пор, пока не будет на 100% комфортно, и вот так, как было до того, как ты сел в кресло стоматолога.
Да, здесь важно отметить, что один микрон воспринимается краниомандибулярной системой как изменение. И вот если понимать, что такое один микрон, то ваша рекомендация, она на 100% имеет место быть. Пока вы не добьетесь идеального смыкания, не нужно уходить и привыкать к новой пломбе в полости рта.
Существует несколько подходов к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Один сверху, другой снизу. И есть теории о том, что теории, подтвержденные практикой, о том, что там, например, неправильное положение языка может привести к зубочелюстной аномалии, которая в дальнейшем приведет к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. А есть, например, узкие специалисты, такие как ортопеды, опять же, остеопаты, которые говорят о том, что неправильное положение стоп, например, может привести к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Изменение осанки может привести к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Как вы к этому относитесь и что вы считаете более правильным подходом?
Наверное, рассматривать изменения стоп и дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава — это очень длинный путь из пункта А в пункт Б. Но на самом деле для врача-ортодонта это вечная история о том, что первично — курица или яйцо. Поэтому мы рассматриваем постуральные изменения в обоих направлениях, как восходящий тип, так и так называемый нисходящий тип. В первом случае изначально могут быть какие-либо постуральные изменения или, например, мы сталкиваемся с тем, что у пациента есть там неровный таз, и со временем при неправильной ходьбе, при вот всех постуральных изменениях, которые имеют место быть, со искривленной осадкой, да, изменением положения плеч, это приведет к изменению прикуса. И вот изменение прикуса, которое никто не лечит, со временем может повлечь за собой дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава. Но точно так же бывает и наоборот, что у пациента изначально есть неправильный прикус, у него, например, развившаяся патология, так называемая, мы с вами ее уже обсуждали в прошлый раз, mandibular lateral displacement, когда нижняя челюсть функционально смещается в одну из сторон. И само собой, что это влечет в своем симптомокомплексе изменение симметричности работы мышц. И тогда это повлечет за собой изменение постуры. То есть начинают плечи опускаться, да, одно выше, другое ниже. Может меняться осанка, вплоть до того, что это может до уровня стоп доходить. Поэтому обе теории имеют место быть, и мы, у нас есть определенные инструментальные методики диагностики, когда мы определяем, мы имеем дело с восходящим или с нисходящим типом, и от этого будет тоже зависеть последовательность действий у врача-ортодонта.
Давайте тогда сейчас подведем итог, потому что мы разрозненно это уже озвучивали, а сейчас прям четко по пунктам. Какие последствия влечет за собой отсутствие лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава?
Щелчки в области сустава, крусты, болевая симптоматика, ограничение открывания рта, невозможность широкого открывания рта, головные боли, боли в шейно-воротниковой зоне, заложенность в ушах, ну, вплоть до того, что мы сталкивались в своей практике с пациентами, у которых есть изменение зрения на фоне дисфункции.
На самом деле, действительно большая проблема и последствий, неприятных последствий, которые ухудшают нашу жизнедеятельность, очень много. Давайте сейчас затронем вопрос, а вообще как в условиях клиники лечится дисфункция височно-нижнечелюстного сустава? Есть, насколько я знаю, разные подходы. Если мы говорим о миотерапии, то здесь мы работаем с расслаблением мышц чаще всего, с нормализацией правильного жевания, положение языка обязательно, если есть гипертонус, например, жевательная мускулатура, мы его снимаем, если наоборот гипотонус, то наоборот повышаем этот тонус жевательной мускулатуры, работаем над позой закрытого рта, работаем над осанкой, положением тела правильным. А что будет делаться в условиях медицинского лечения?
Чаще всего это сплинтерапия или шинотерапия. То есть, получив все данные функционального анализа, мы делаем вывод о том, что необходимо исправить. И дальше могут быть различные виды сплинтов, которые мы используем в зависимости от той информации, которая у нас есть. Это может быть и миорелаксирующий сплинт, когда мы, ну, по большому счету даем пациенту расслабить мышцы и самостоятельно прийти в комфортное для него положение, использовать его как отправную точку при лечении. Ну и точно так же, когда мы имеем дело с уже развившейся патологией, то мы используем репозиционирующие сплинты, когда мы находим, исходя из данных кондилографии, МРТ и соединив воедино там, миопальпацию, мы находим терапевтическую позицию, то есть то положение челюсти, при котором сустав диск височно-нижнечелюстного сустава не вывихивается, и мы, поймав эту позицию, поймав диск, стабилизируем это состояние при помощи ортодонтического и чаще всего последующего ортопедического лечения. Сплинт — это такая пластмассовая капа. Она изготавливается в лаборатории индивидуально, исходя из настроек артикулятора, вариатора, который дал зубному технику врач-ортодонт. Она достаточно незаметна в полости рта. Мы используем сплинты на нижнюю челюсть. Некоторым образом влияет на дикцию первое время. Ну, можно адаптироваться. И, соответственно, эта капа или сплинт, она носится 24/7. Мы чаще всего рекомендуем есть в сплинтах. И есть определенный график посещения в зависимости от типа сплинта, как часто мы встречаемся. Это может быть от на следующий день через 3 дня до раз в неделю, раз в 2 недели, до того момента, пока мы не получим терапевтический эффект. Ну, часто мы проводим какие-то коррекции этих сплинтов на визитах, на которые приходит пациент, исходя из того, как меняется положение его челюсти.
Бывают такие ситуации, что, например, дисфункция была не сильно выраженная, вы провели лечение на сплинтах, терапевтический эффект получили, сняли их, и больше к вам человек не обращается. Либо это терапия, которая сопровождать будет клиента, по вашем случае пациента, всю жизнь.
К сожалению, снять сплинт не получится. Угу. И есть два дальнейших сценария развития событий. Первый сценарий, он как бы нежелательный, сплинт остается. Сплинт — это костыль. Угу. То есть мы при помощи сплинта находим состояние, в котором пациенту комфорта, и вся его симптоматика, она прошла. Соответственно, дальше вы или остаетесь с этим костылем на всю жизнь, либо мы должны соединить зубы таким образом, чтобы эту позицию удержать. И убрав сплинт, ваши суставы находились в стабильном терапевтическом состоянии. Соответственно, в большинстве случаев любая сплинтерапия, она завершается или ортодонтическим и последующим ортопедическим лечением, то есть сначала выровняли зубы, нормализовали прикус, потом поставили вкладки коронки, вплоть до того, что это может быть тотальная ортопедическая деорганизация, либо у части пациентов это сразу ортопедическое лечение без участия ортодонта в этом сценарии.
Лет 10 назад еще активно рекламировалось лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава с помощью силиконовых кап, так называемых трейнеров, для тех, кто не знает, вообще понятие трейнер, оно было введено компанией MiaBrace как название этой капы, а так это силиконовая капа, если ее проще называть. Никто не отменял того, что до этого носили похожие конструкции боксеры, и это называлось капой, до сих пор их носят, это называется капой, да. А трейнер — это именно было торговое название, скажем так, этих кап для ортодонтического лечения. Они имеют мягкую силиконовую структуру, несмотря на то, что для коррекции дисфункции височно-нижнечелюстного сустава были более жесткие, но все равно это силикон, и он все равно имеет такую приятную текстуру, которую очень хочется пожевать. Почему от этой терапии отказались, почему она стала неэффективна? И что вы вообще об этом думаете? Есть ли те случаи, когда можно применять такую систему коррекции дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, или на сегодняшний день уже просто категорически нет?
Как я уже ранее сказала, есть различные методики лечения дисфункции, и заявлять с пеной у рта, что чего-либо делать категорически нельзя, я не беру на себя ответственность. Но в своей практике мы не используем мягкие капы для лечения дисфункции просто-напросто потому, что для того, чтобы стабилизировать структуру диска, положение диска, надо понимать, что мы работаем в масштабах миллиметров. И вот для того, чтобы эта стабилизация имела место быть, капа должна быть жесткой, потому что любые дополнительные движения в рамках мягкой капы, они приводят к нестабильности, и, соответственно, получить положение диска в той точке, в которой нам хотелось бы, на мой взгляд, просто не представляется возможным.
Я думаю, здесь нужно прям вот много восклицательных знаков поставить, потому что очень многие же занимаются у нас самолечением, и если мы там где-то вбиваем в Гугле, мы легко можем попасть на капы для лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава на маркетплейсах, где описание просто вот пышет положительными эффектами, что возьми, купи, и все, будет тебе счастье. И я надеюсь, вот сейчас люди услышали о том, что это не настолько эффективный способ, если он не сопровождается ортодонтом. То есть самостоятельно вообще не надо заниматься самолечением. Естественно, если ваша ситуация позволяет корректировать вашу конкретную ситуацию с помощью вот такой капы,
то если пускай... вам кто-то сказал, что да, позволяет,
это должен именно взять на себя ответственность врач, а не, ни в коем случае не самолечение, ни в коем случае не логопед это должен назначить, потому что логопед — это педагог в первую очередь. Все работают в рамках своих компетенций. Специалист по миофункциональной коррекции работает с мышцами в первую очередь, а височно-нижнечелюстной сустав — это косточки с мягким диском. Это не наша зона ответственности. Мы работаем с мышцами, как, в принципе, в начале нашего подкаста я говорила, что делает специалист по миофункциональной коррекции в рамках коррекции дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
Ну и здесь, наверное, надо сразу проговорить, что такое самолечение, оно может привести к усугублению патологии. И вы можете оказаться в кресле врача тогда, когда вывих диска стал невправляемым. Поэтому я настоятельно рекомендую не заниматься самолечением. И пользуясь случаем, я бы еще сказала, что это касается не только дисфункции ВНЧС, но и в целом любого лечения, ну, в первую очередь здесь мы говорим про ортодонтическое, то есть никакая самостоятельная покупка тренеров по рекомендации педагогов или покупка там масок для лечения мезиального прикуса на маркетплейсе, она, ну, как бы не имеет никакого смысла, потому что нет человека ответственного за эту аппаратуру и нет человека, наблюдающего за положительными и отрицательными эффектами. И, казалось бы, тренер — безобидная силиконовая капа, но я могу вам привести множество клинических примеров, когда тренерам сделали хуже, даже занимаясь этим у детей 3, 5, 7 лет.
Мы сейчас подняли тему самолечения, но наверняка у многих родителей, да, и у многих взрослых, кто страдает дисфункцией, либо не хочет, чтобы она у него появилась, появится вопрос профилактики. Может быть, есть какие-то народные способы профилактики, может быть, там препарочки из подорожника помогают, либо, я понимаю, что мы сейчас перейдем к теме действительно реальных рекомендаций, но очень часто, так как кто-то любит заниматься самолечением, вот возникают такие вопросы, из чего сделать препарочку, чтобы не болело. Бывают такие истории или нет?
Ко мне, наверное, такие не доходят, возможно, ввиду того, что слишком долго ждать моего мнения на тему подорожника, но если говорить серьезно, то мне хотелось бы, чтобы эта проблема так просто решалась, и приложив подорожник или любые другие виды народных средств, человеку стало лучше. Это может иметь место быть только как психосоматическое лечение, ну, потому что, конечно же, никакое прикладывание подорожника, к сожалению, не поможет решить долго существующую дисфункциональную проблему в области анатомических структур.
С вашей стороны, какие будут рекомендации по профилактике?
Я, наверное, начну со своей самой любимой темы, о том, что однозначно первый раз мы идем к ортодонту в 5,5 лет, и что чем раньше вы показали своего ребенка или чем раньше вы сами обратились, у вас появилась такая возможность попасть к ортодонту, тем больше шансов, что краниомандибулярная система будет развиваться в равновесии и не будет каких-то последствий и развитых патологий. Конечно, если вы столкнулись с этим уже во взрослом возрасте, как только вы испытываете какой-либо дискомфорт, как я уже сказала, это может быть просто мышечный дискомфорт, всегда лучше сходить на консультацию. И основной профилактикой будет действительно показывать детей ортодонтам и взрослым пациентам при наличии каких-либо дискомфортных состояний тоже сразу идти к специалисту, занимающемуся дисфункциями. Вот и все.
Но с моей стороны, я здесь могу дать рекомендации. Это правильный прикорм твердой пищей, поза закрытого рта, правильное положение языка, полноценное жевание твердой пищи с обеих сторон. Если вы видите, что ваш ребенок жует на одной стороне, ребенку там 3-4 года, слава богу, что он хотя бы жует уже, это прекрасно. Если вы не жуете в это время, то это вообще очень страшно. Нужно срочно бежать к специалисту и учиться жевать. То есть, соответственно, это правильное положение языка, это правильное соматическое глотание после 2 лет. Сейчас немножко рамочки сдвинули 2-3 года, но желательно в 2 года, чтобы уже ребенок правильно глотал без использования периоральной мускулатуры. И полноценное жевание твердой пищи, дыхание через нос, поза закрытого рта. И желательно, чтобы у нас была правильная осанка. Гаджеты, если используем, то контролируем все-таки, чтобы выдвижения головы вперед сильного не было. Мы живем в мире гаджетов, поэтому убирать их, мне кажется, не имеет смысла, надо как-то просто приучаться ими пользоваться более-менее комфортно, и чтобы наше тело принимало более-менее нормальное положение, поэтому просто хотя бы контролировать это, там, смотреть тот же самый телевизор на комфортном расстоянии и следить за тем, чтобы если вы увидите, что есть какая-то патология, то вовремя обратиться к специалисту, не откладывать, не говорить о том, что да вот он вырастет, и там после 18 лет сам будет принимать решение. Вот этого лучше не делать.
К сожалению, нет.
Так не работает, да. Там же ваш ребенок в будущем уже будет бороться с проблемами, которые просто так решить невозможно. А с 3 там, до 5 лет это просто можно мышечными воздействиями как-то решить проблему и очень легкими лайтовыми способами от ортодонта тоже скорректировать и уже в более взрослый возраст пойти без серьезных нарушений, расти красивым. Мы все рождаемся красивыми, вот, и чтобы наши детки были красивыми всю жизнь. Мы затронули также вопрос того, что дисфункция височно-нижнечелюстного сустава часто бывает у людей, у которых есть гипертонус жевательной мускулатуры. Для гипертонуса жевательной мускулатуры часто свойственно такое состояние, как бруксизм. И вот какая связь существует между бруксизмом и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава?
На самом деле, само по себе брукс-поведение — это адаптивный механизм вашего организма. И в целом бруксизм делится на кленчинг и грайндинг в зависимости от типа брукс-поведения. И по большому счету это стресс-релиз парасимпатической нервной системы. То есть сам по себе бруксизм вреда не несет. Другой вопрос, что бруксизм в сочетании с патологией прикуса, наличие вот тех самых окклюзионных интерференций, о которых мы уже ранее говорили, может приводить к дисфункциям, потому что у вас есть участок в полости рта, который является препятствием, и вы еще бруксируете все время об одно и то же препятствие. И, конечно, ваш сустав начинает действовать по механизму обхода этого препятствия, и так или иначе формируется дисфункция. Но сам по себе бруксизм, он крайне редко является патологией. Ну, то есть бруксизм может являться патологией при наличии каких-либо тонических поражений, то есть того самого гипертонуса при поражениях тройничного нерва, и также как экстрапирамидные изменения при дизартрии, при приеме психотропных препаратов, ну, то есть какие-то состояния, которые находятся за пределами зоны экспертизы врача-ортодонта.
Это как раз наша зона ответственности, потому что и со взрослыми с такими поражениями мы работаем в рамках логопедии, и с детьми тоже. Поэтому здесь это...
Дизартрики, мне кажется, это ваши.
Наши клиенты, как взрослые, так и дети. Взрослые, соответственно, это после инсультов чаще всего, какие-то такие поражения, ситуации травмы какие-то, да, а у детей это пострадовые ситуации, с которыми потом работает логопед в рамках коррекции речи, в рамках миофункциональной коррекции. Вот, и, соответственно, мы преодолеваем это состояние бруксизма.
Ну, и я так понимаю, что у детей в целом бруксизм является реакцией на эмоциональную нагрузку, она может быть не только отрицательной, в том числе положительные эмоции могут влечь за собой брукс поведения.
Это тоже комплекс, мы всегда направляем и к неврологу, и к ортодонту, то есть... Я всегда за то, чтобы это был комплексный подход, потому что один специалист, к сожалению, не может решить проблему полностью, и я всегда настороженно отношусь к тем специалистам, которые говорят о том, что я сотворю чудо руками и вообще все-все-все ваши проблемы решу с помощью там, приклеивания тейпа, например. Да? Нет, так не работает. Все-таки это более глубинные структуры. Тот же бруксизм вследствие психоэмоционального состояния, ну, как бы это тейпом не решается. Это решается с помощью того же психолога, да, либо психиатра, если это необходимо. И давайте сейчас попробуем выделить привычки вредные, которые могут привести в дальнейшем к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, прям вот по пунктикам.
Одностороннее жевание однозначно не несет в себе ничего хорошего для развития и функционирования структур. По сути, любая патология прикуса имеет потенциальный риск развития ДВНЧС. Если опять возвращаться к теме детей, то наличие таких вредных привычек, как сосание пальца, дыхание через рот, да, ротовое дыхание.
Любые миофункциональные нарушения,
совершенно верно, они влекут за собой развитие патологии прикуса. И каждая патология прикуса несет в себе потенциальный риск превращения в дисфункцию ВНЧС в зависимости от того, на каком этапе она поймана и какая степень ее развития была достигнута в процессе роста и развития. Поэтому любая дисфункция, она всегда имеет определенный бэкграунд.
Все в нашем организме взаимосвязано. Я вот слышала, что если ребенок играет на скрипке, то у него тоже может быть дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Что вы об этом скажете?
Как бы невероятно это ни звучало, но это чистая правда. Все дело в том, что игра на скрипке — это односторонний регулярный процесс, и я в своей практике неоднократно встречала пациентов с смещением нижней челюсти функциональным, то самое МЛД, и это были пациенты, профессионально занимающиеся игрой на скрипке.
Ну, здесь, наверное, еще и виолончель можно сюда отнести, да, потому что тоже голова сдвинута в сторону, но на скрипке там сильнее, потому что там же прям упор для нижней челюсти есть. Поэтому вообще нужно бережно относиться
к выбору
себе.
Музыкальных инструментов.
Да не только к выбору музыкальных инструментов. Да я даже думаю, если играет ребенок на скрипке, то иметь в виду, что такое может быть, и принимать меры для того, чтобы нормализовывать положение челюсти. Поиграл, сделай какие-то дополнительные упражнения. Те же там миофункциональные упражнения жевания на другой стороне в этот момент, они же тоже нормализуют положение челюсти.
У меня нет рандомизированных клинических исследований на эту тему, поэтому я не буду комментировать.
Да, я тоже соглашусь, это всего лишь предположение о том, что, может быть, есть способы, как нормализовать положение прям, да, в равновесии, прям в моменте, если бы позанимались, и что-то сделать на другую сторону, соответственно. Если кто-нибудь проведет такие исследования, мы будем очень рады почитать результаты этих исследований и порадоваться за тем...
Может быть, даже кто-то найдет их.
Да, и порадоваться за тех детей, которые были спасены от дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и сейчас являются прекрасными музыкантами. А что вы знаете о том, что в Европе в футбольные команды не берут футболистов, ребят молодых, они в 14-16 лет проходят отбор, если есть зубочелюстная аномалия? Насколько я знаю, причина заключается в том, что у них... предполагается, что будет как раз там дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, опять же, вот эти мигрени все, и лечением будет заниматься клуб, и это все ложится на плечи клуба. Что вы об этом знаете?
Я, откровенно говоря, ничего про это не знаю, но я... почему-то я сомневаюсь в том, что они так глубоко копают на этапе медосмотра юных футболистов. Но я бы, наверное, это связала с тем, что пациент с ярко выраженной патологией прикуса не будет хорошо смотреться в рекламе, и продать за многомиллионные контракты этого футболиста не получится для рекламных интеграций, поэтому... Наверное, именно поэтому они их и не берут.
Риксона не возьмет, да?
Да, с кривыми зубами. Поэтому...
Ну, можно другие какие-то вещи рекламировать, там, например, крем от геморроя. Лиза, скажите, пожалуйста, еще. Мы на прошлом подкасте разбирали тему апноэ сна. Есть ли какая-то связь между дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и апноэ?
Наверное, прямой корреляции нет, но это некие симптомы комплекса. А апноэ сна почти всегда сопровождается задним положением нижней челюсти и дистальным прикусом. Соответственно, мы снова оказываемся в замкнутом кругу. Неправильный прикус, развитие дисфункции, апноэ сна, мышечный дискомфорт, головные боли. Все то, о чем мы уже неоднократно говорили, ну, то есть, безусловно, какая-то вспомогательная связь у этого всегда будет.
Большое спасибо. Вы ответили очень подробно на все мои вопросы, которые я подготовила. Надеюсь, этот подкаст будет полезен как для родителей, так и для взрослых людей, у которых есть дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, для родителей, которые заинтересованы в том, чтобы их дети были здоровыми, для специалистов, которые хотят углубиться в тему коррекции дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, узнать что-то побольше об этом для того, чтобы не превышать свои полномочия. Опять же, если это специалисты по миофункциональной коррекции, либо логопеды, остеопаты, мануальные терапевты, да, то есть это очень важно, что мы работаем в связке с врачами обязательно и не превышаем зону своей ответственности, зону своей компетенции, работаем в рамках своих компетенций. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить лайки, они бесплатные, нам будет очень приятно, все контакты Елизаветы оставлю в инфобоксе, а также контакты нашего центра тоже будут в инфобоксе. А если у вас есть какие-то вопросы, вы также можете их оставлять в комментариях, мы постараемся на них ответить. Спасибо большое, Лиза, что вы пришли ко мне на подкаст уже второй раз, я очень рада вас видеть.
Спасибо за второе приглашение.
Всего доброго, до свидания.
До новых встреч.